каких-то обстоятельств, Боже. Может, где-то недовольны чем-то, может, и ропщим, Боже, подобно как этим детям Израиля, Господи Боже. И мы просим Тебя сегодня, дай нам это откровение, Боже, чтобы нам, когда мы идем, Боже, в этом пути, Боже, жизненном, Боже, не грешить, не бунтовать против Тебя, Боже, просто доверять Тебе, Отец Небесный. Я прошу Тебя, открой каждое сердце, Боже, и мое, Боже, Господи, сердце, чтобы мы могли принять это слово, чтобы оно растворилось в нас, Боже, и вложило в нас, Боже, веру и доверие Тебе, Господи, Тебе единому, потому что Ты знаешь намерение, Боже, для нас во благо, а не на зло нам, Боже. Ты управляешь стопами человека, Боже. Ты, Господи, даешь, Господи, нам эту воду жизни, Слово Твоего, Боже. И мы просим Тебя сегодня, благослови нас. Благослови, Боже, уста, Боже, Иосифа, Боже, чтобы через них, Боже, текли реки воды живой, Боже. Чтобы он мог, Боже, нам открыть, Боже, то, что мы, может, не видим, может, мы не понимаем, Боже, Отец Небесный, Духом Твоим Святым, Боже, благослови. Пишем Ишуа Хамашех. Амен.
Амен. Да. Боже, помоги нам, прошу Тебя, раскрыть то, что есть тайное для каждого из нас. И пусть это тайное станет для нас явным, дабы нам знать, с чем бороться здесь, на этой земле. Хорошо. Итак, мы двигаемся с вами дальше в это увлекательное путешествие. Отправляемся в путь из пустыни Син. Двигаемся по слову Господа. Делаем переходы. И располагаемся станом воды Рефидим. И нет воды пить народу. Пустыня Син, Довка, Алуш, Рефидим, стоянки, на которых народ останавливался после исхода из Египта. Рефидим – это место большинство исследователей идентифицирует с оазисом Фейран, в котором находится наиболее вот такая плодородная земля Синайского полуострова. Некоторые специалисты идентифицируют Рефидим с узким Вади Аль-Вайтие, расположенным в 43 километрах от Фейрана. Не знаю, что для нас это говорит, но вот так вот прочитал. Но я так понимаю, что это действительно пустыня. И мы двигаемся в пустыне, и в прошлый раз видели, мы с вами подошли по той же самой пустыне, но там была вода, но вода была сладкая. Ой, горькая. И пить ее было невозможно. Бросили дерево, и мы это сравнили с деревом жизни. Конечно же, Бог сделал нам явный намек на то, что вот я вам даю принципы. Скоро вы уже практически стоите возле горы Хариф. И вы получите потрясающее богатство, которое останется на века вечные в роды родов для всего человечества. Но перед этим вы должны научиться применять это богатство. И первое из того, что мы с вами говорили, говорилось милость и справедливость. Милость по отношению к другим и справедливость по отношению к себе. И иногда мы очень несправедливы по отношению к себе. Иногда мы очень несправедливы по отношению к другим. Почему мы несправедливы по отношению к себе? Потому что иногда мы вообще не понимаем, кто мы есть, и ценность нашей жизни, и ценность того, что Бог взял нас и призвал, и дал эту великую привилегию, я считаю это огромной привилегией, служить Ему. А теперь представьте себе, вдруг приходят к тебе мысли, такая интересная мысль приходит в голову. Ой, какой я несчастный, ой, какой я бедный, и как же я, бедный, страдаю, и как же я, бедный, мучаюсь, и что же это такое сейчас происходит? А это означает, ты очень несправедлив к себе, потому что ты не понимаешь, что ты вообще не бедный, а очень богатый. А вот тут надо разобраться. кто у нас там? А вот Гала. Гала, скажи, пожалуйста, по каким пунктам ты можешь сказать, что ты человек богатый?
Ну, потому что кто как оценивает богатство, и я-то оцениваю богатство. Мое богатство – это уже Господь, и я в нем. Это самое мое богатство теперь, на сегодняшний момент. Все остальное ушло на задний план.
Нет.
Вот, это Слово Божье.
Конкретно, почему ты богата? И чем ты богата?
Я богата Словом Божьим, потому что оно во мне живет, и я им наполнена.
Ага. Еще?
Еще?
Да.
Потому что я богата от того, что у меня все есть, потому что мне Бог все прикладывает. У меня есть семья, у меня есть дети, внуки, у меня есть деньги. Я ни в чем не нуждаюсь.
Угу. Еще? Это мало.
У меня есть вера того, кто... Вера Господа.
О, это уже ближе. Это уже практически бриллиантовое колье, если не больше. Еще?
Ой, ну может еще кто-нибудь скажет что-нибудь, а мне надо подумать.
Подумайте, подумайте. Кто у нас там дальше? О, Люда, ну-ка объясни нам, почему ты богатая?
Добрый вечер еще раз. Потому что я дочь царя, царей, бога богов, Господа господствующих.
Так, первый пункт. То есть наследие у тебя, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так что, если что, да, будем обращаться к тебе, если что, поделиться. Но ты его уже получила или ты пока просто знаешь, что она есть?
Ну, я знаю, что это есть, и я получаю это благословение каждый день в моей жизни. То, что я хожу по этой земле, то, что я живу, дышу. Я на самом деле понимаю, что я ни в чем не имею нужды, что...
Люда, подожди. Давайте откинем вот эти вот... религиозную форму, конкретно, чем ты богата?
Ну хорошо, если взять статистику во всем в этом мире, то...
Все же ходят, дышат, чего?
Я очень богатым человеком в этом мире, потому что у меня есть дом, у меня есть несколько монет в кармане, у меня есть что покушать, где спать, и это уже большое богатство, потому что многие этого не имеют.
Ой, родные мои.
Ну, я, допустим...
Подожди, Вероника, до тебя дойдем. У нас Алла там дальше. А то я знаю, есть некоторые товарищи, которые говорят все время, а есть, которые все время молчат. Поэтому я Люду все время там дергаю, потому что она там закрылась в уголочке. Алла, ты почему богатая? Ну, все понятно, да. Согласен, только ничего не слышно. Лена, ты сегодня говорящая? Не говорящая. Не говорящая, так пиши тогда. Чем ты богата? Девора, чем ты богата?
Ну, я считаю, что все богатство...
Богатейка.
В этом, в том, что Бог дает мне веру и мудрость. Вот там все богатство. Ну, я вам скажу, что иногда это у меня хромает. Не всегда я до конца доверяю, и не всегда имею мудрость, где и как. Вот, а богатство мое вот в этом. Если вот я познаю мудрость, то и горы по барабану, и море по колено, да, и вера, вот, которая вот здесь, она оживляет меня и дает мне силы идти. Но бывает и наоборот. Ну, а богатство вот в этом, вере и мудрость.
Понятно. Так, кто у нас там дальше? Ну вот, Вероника, дошли наконец-то до тебя.
Ну да. Вера, конечно, я не знаю, если не учитывать сомнения, которые, в принципе, любому человеку, ищущему какие-то мудрые решения, свойственно, то вера, да, это огромный дар, это богатство. Но... Что касается меня конкретно, я могу сказать пока что, я богата духом. Вот в духе я богата. А применить это в жизни я пока не знаю как.
Ты сладкое такое. Богатство есть, но не знаешь, что с ним делать. Ладно. Так, кто у нас там пошел? О, Ирина следующая у нас.
Ну, я-то точно богата, я точно знаю.
Так.
Ну,
самое мое богатство – это защита Бога. Ну, то есть я 100% знаю, что я дочь Божья, и, в принципе, он как мой отец, он, в принципе, ну, готов мне помогать.
Да, поделись имуществом.
Ну, и так тоже, да, я, в принципе, я так и делаю, ну, я прихожу к нему как к отцу, и если насчет мужа, я говорю, дядь, дядь, помоги. То есть это мои личные отношения, и все, и он помогает этому. То есть я знаю, что по любому поводу, а мой отец, он всемогущий, он, ну, он все, ну, вроде как все может. Вот, и поэтому, ну, мое богатство – это моя защита. Вроде.
Смотрите, когда я спрашиваю вас, чем вы богаты, нужно говорить конкретно, чем вы богаты. А вы все время ссылаете на то, что Господь богат, как бы и я тоже богат.
А, ну, я богата, у меня есть, в принципе, у меня все есть. У меня есть работа, у меня есть квартира, и у детей уже квартиры, и мама у меня с квартирой. И, в общем, у меня все, что я могу, у меня все есть. Все, что я хочу, у меня есть.
Ну, давайте спросим самого богатого человека в нашей группе. Это Александра. У него этого добра. Поделись имуществом, друг наш.
А, значит так, работы у меня нет, денег нет. Если все-таки я богатый, можно рублей 20 хотя бы. Ну, или 10. Я завтра поел чего-нибудь. Только приятель сегодня зашел. А у него телефон отключили, потому что он когда-то куда-то не продал кредит у банка, и, в общем-то, он его не отдал. Вот. И теперь банки пошли в телефонные станции, чтобы ему все заблокировали. Вот. Ему тоже помог.
Вот так вот, да?
Это недолго наблюдаю.
Ну, ты очень богатый человек, безусловно. Имущество у тебя огромное. А так никакого богатства не наблюдается, да? Только одни потери.
Да, да, я, видно, в разводе с Всевышним. Вот. Но даже алиментов не получаю.
Вот это да. Как же?
Вот так.
Даже я хоть 13-ю не получаю, но алименты получаю. Ладно, Оленька, что ты нам скажешь, дорогая? Ой, сразу испарился. И видите, в расстроенных чувствах человек. А, нет, снова вернулся. Оль! Оля! Не слышно, ну ладно.
Какая Оля?
Ну как какая? Жена моя?
А, ну так и скажи, жена. Да. Я сейчас откуда знаю, как
дорогая. Может, там... Расскажи, какое у тебя есть имущество?
Имущество – это мой муж.
Так.
Потому что в его голове столько богатства. Я даже спуститься не могу.
Да понятно все. Еще какое имущество так, у тебя есть?
Ну, у меня так-то и нет больше.
Ничего нет, кроме мужа, да? Понятно.
Ну, да.
Да, я с кем говорю? Алло. Добрый день. А, извините, тут у нас сейчас передача идет. И стоит вопрос, чтобы кто мог поделиться своим богатством. А вот какое есть, если есть какое-нибудь богатство?
А с кем делиться?
Ну, со всеми, чего. Хотя бы рассказать, чем богаты, тем и рады.
А нет, я не понимаю, как это делиться, рассказывать, от чего.
Окей, смотрите. Деньги сегодня есть, завтра нет.
Ну вот именно.
Деньги, вода, сыт не будешь никогда.
Это правильно.
Окей, и двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой, по повелению Господню, и расположились станом в Рефадиме, и не было воды пить народу. То есть Бог сам привел туда, где нет воды пить. И мы иногда попадаем действительно в такую ситуацию и думаем, что у нас... как бы ничего нет. И вот один очень интересный человек написал такое. Чем он богат? Во-первых, он говорит, у меня есть вечная жизнь. Раз. Во-вторых, у меня есть обитель на небесах. Два. В-третьих, у меня есть мир, который превыше всякого ума. То, что Филиппийцам 4:7 написано. В-четвертых, у меня есть радость неизреченная. А в-пятых, у меня есть божественная любовь, которая никогда не перестает. В-шестых, у меня есть вечная добродетельная жена и верная. Это уж точно есть.
Ой, ну вы философ, конечно.
Да, философ не философ, а жить приходится. А что еще у нас есть? А в-четвертых, у меня есть радость неизреченная. В-пятых, у меня есть божественная любовь, которая никогда не перестает. В-шестых, у меня есть верная и добродетельная жена. В-седьмых, у меня есть здоровье. Ну и не очень послушные дети. В-восьмых, у меня есть верные и преданные друзья. Во, богатство какое. В-девятых, у меня есть песнь ночью, Псалом 41.9. В-десятых, у меня есть венец жизни. Это налоговый инспектор пришел к этому человеку и спросил: может, скрываете какие налоги? Налоговый инспектор закрыл свою книгу и сказал: воистину вы очень богатый человек, но ваше имущество не подлежит налогообложению. Дай вам Бог такого богатства, которое не облагалось бы налогами. Так коротенько. Итак, смотрите, это действительно великая привилегия служить такому великому и богатому, которому принадлежит все на небе и на земле. Это огромная великая привилегия. Если что-то в сердце или в душе начинает давить, и ты думаешь, может быть, я действительно как-то недостоин, может быть, действительно у меня что-то не получается, может быть, действительно мне приходится делать то, что мне не нужно делать, а может быть, у меня просто не хватает веры. Богатый человек – это у которого есть вера. Богатый человек, который знает, что у него есть обитель на небесах. То, что здесь на небе, на земле, оно все временное. Фу, как ветеротик. Раз – и пропало. Поэтому, смотрите, он их приводит в место там, где нет воды, пустыня, и стоит огромная скала. И посреди этой скалы стоит 3 миллиона человек вместе с детьми, со стариками. И они естественным образом начинают разговаривать с тем, кто их туда привел. Собственно, мы знаем, кто их туда ведет. Ведь ведет их Господь из Египта. И отправила вся пустыня сынов Израиля из пустыни Син своими переходами по слову Господа. И расположились они в стане Рефидим, и не было воды, чтобы пить народу. И спорил народ с Моше, и сказали они: дайте нам воды, чтобы нам пить. И сказал им Моше: что вы спорите со мной? Зачем испытываете, говоря, сможет ли он дать воду на земле иссушенной? То есть, собственно, вопрос стоял о том. Понятно, что воды нет. И понятно, что если нас Бог вывел, то умереть нам в пустыне не дал. Значит, он в пустыне хочет, чтобы у нас появилось это великое богатство, которое называется вера. И естественный вопрос, зачем испытываете? Почему вы спрашиваете, может ли он дать воду или не может ли он дать воду в этой иссушенной земле, в которой, может быть, уже и нет Господа? Или ему места здесь нет? Зачем испытываете Господа? То есть дайте нам воды. Это обращение к Моше и Корону, как будто это он воду дает. А насчет испытывайте Бога, в данном случае имеется в виду проверка способности и возможности сделать что-либо, предъявляемое ко Всевышнему. То есть это требование продемонстрировать свои возможности проистекает от неверия в Творца. Третий стих. «И жаждал там народ воды, и возроптал народ на Моше и сказал: для чего ты вывел нас из Мицраима? Умертвить меня и моих детей, и мой скот жаждой». Вы обратили внимание, что ропот описывается так, будто вообще говорит один человек. Ну, это указывает на то, что народ был един в своем стремлении, как бы убедиться в возможности Всевышнего дать воду прямо из скалы, прежде чем он продолжит путь. Поэтому слова говорящих приведены вот так вот, в единственном числе, как будто один и тот же крик вырвался у всех одновременно. И громко возвал Моше Господу так: Что делать мне с этим народом? Еще немного. То есть, если промедлю еще немного, просто побьют камнями. Что мне делать с этим народом? Как я могу вывести сынов Израиля из состояния отчаяния и удержать их от греха? И сказал Господь Моше: пройди перед народом. То есть, пройди перед народом означает и посмотри, побьют ли они тебя камнями. Зачем ты порочишь моих сынов? То есть у Моше страх о том, что они сейчас побьют его камнями. А Господь говорит: почему ты думаешь так о моем народе? Что ты, человек, который послушен мне, и тебя они побьют камнями? Да быть такого не может. Вот пойди и проверь этот народ. И возьми с собой из старейшин Израиля в качестве свидетелей, чтобы видели, как от твоей руки вода потечет из скалы, и не говорили, источники были там, как бы с незапамятных времен. Твой посох, которым ты ударил реку, для чего сказано, что именно этот посох? Потому что народ уже понимал, что он предназначил только для кары. Этот самый посох. То есть фараон и египтяне, Мицрим, были покараны именно несколько раз Мицраями на море, и поэтому, которым ты ударил реку. Они видят теперь, что предназначен также и для добра. То есть Слово Божье, оно может быть и на добро, а может быть и на зло. Все зависит от того, как ты его применяешь. Все зависит от того, как ты им пользуешься. Это же Слово. Помните, что в Писании написано, что закон, то есть Тора, она дает свободу, она высвобождает возможность наказания, возможность смерти. Но она же и дает жизнь. То есть, если ты исполняешь это слово, то тогда оно дает тебе жизнь. А если оно не, ты не исполняешь это слово, то это же слово разрешает в духовном мире покарать тебя. Возьми в руку твою и иди. То есть возьми с собой старейшин для того, чтобы были надежные свидетели вот именно происшедшего чуда. Свой посох, которым ты пользуешься на протяжении всего этого. 6 стих. Вот я стану перед тобой там, на скале в Хореве. И ударь в скалу, и потечет из нее вода, и будут пить рот. Что означает рот? Рот означает, там было 12 колен Израилевых, в которых были десятки тысяч людей в каждом из коленей. То есть они выстроились все по 12 колен, и вышло 12 источников воды, и каждое колено пило из своего источника. И стал так Моше на глазах у старейшин Израиля. Вот я стою перед тобой там, то есть Всевышний обещает Моше помощь, которая придет просто чудесным образом. Где? На скале в Хореве. Это место было хорошо известно Моше еще с тех пор, когда он пас скот Итро. И будет пить народ. Всевышний не только покажет, что вода по его воле может течь из камня. Он даст ее в таком качестве и в таком количестве, которое будет достаточно, чтобы напились все. Мы знаем, там 3 миллиона человек. И нарек он имя тому месту Масса. Масса переводится как искушение, и Мерива – это раздор. Из-за ссоры сынов Израиля, и потому что они искушали Господа, говоря, есть ли Господь в нашей среде или нет. Итак, испытания и раздоры. Масса у Мерива. Место, где евреи пытались испытать Всевышнего и спорили с Моше. На иврите искушение «носотам» – испытание Всевышнего. Есть ли Бог среди нас или нет? Будет ли Всевышний всегда помогать нам? Может ли Он помочь даже вот в этой каменистости пустыни? То есть, будет Он помогать, не будет Он помогать, будет Он делать или не будет? А может быть, и вообще среди нас нету? А кто ж вас тогда вывел? А вывел нас Моше с Аароном. И вот это постоянная проблема. Следствие этой проблемы. 8 стих. «И пришел Амалек, и воевал с Израилем Рефидим». А мы с вами приближаемся к празднику Пурим, в котором есть Аман, Мордехай. Так вот, этот Аман был из колена Амалека. Амалек — это был первый, кто напал на Израиль в пустыне. И напал очень коварным способом. Ворвался сзади и начал нападать на обозы, на стариков, на слабых, которые отстали. Просто полное уничтожение было. И вот пришел Амалек, смотрите. А почему пришел Амалек? А потому что было недоверие к Творцу. Даст ли он воду или не даст ли он воду? Да, собственно, самое главное было, есть он среди нас или нет его среди нас. Наверное, это самое важное. Смотрите, когда начинается пустыня, когда начинаются какие-то испытания, болезни, безденежье, безработица, это то, что Саша сегодня говорил, и там не там, и тут не так, и тут не встали, и тут не сели, есть ли Бог среди нас? Ну, конечно, Бог есть, но среди нас, может быть, его нету. Может быть, он оставил меня только потому, что вот я вот такой неказистый и прочее. Вы посмотрите на других, вот те крутые люди веры. А у них-то Господь есть. Мы сегодня с вами не просто так перечислили, кто есть богатый. У кого есть какое богатство? Кто-то говорит, у меня есть раз, два, три, четыре, пять. Кто-то говорит, что у меня есть раз, два. А кто-то говорит, что у меня вообще ничего нету. А кто-то говорит, что у меня есть дух, который, в общем-то, имею, но не знаю, как использовать и куда это воткнуть, все это дело. Это все то, что говорит о том, что Господь не ведет нас. Или мы не ведемся. А здесь, смотрите, народ-то ведется. Ведь это Господь их привел в это место, там, где нет воды. Для того, чтобы показать, смотрите, мы еще ничего не знаем. Мы еще не получили 10 заповедей. Мы еще не подошли к этой горе, где Господь сам будет нам говорить. И эти заповеди станут абсолютным в любом государстве, в любом кодексе любого государства. Эти законы будут, потому что на них держится все. Но мы еще этого ничего не получили. Мы еще ничего не знаем, мы только вышли из Египта. Мы еще рабы. Но нам Бог дает уже принципы, как нам двигаться. Помните, манна с небес сыпется. Принцип, возьми себе ровно столько, сколько тебе нужно на этот день. Завтрашний день будет сам говорить о завтрашнем дне. Не думай никогда о том, что тебе делать завтра. То есть все эти принципы, в которых говорилось еще о том, что есть милость и есть справедливость. И если ты относишься к себе и требуешь от всех, чтобы требовали, чтобы все относились к тебе по милости, потому что, ну извините, вот тут не удалось и там не получилось. Зато с других со всех спрашиваем по справедливости. И мы начали с вами этот разговор с того, что иногда мы даже с милостью сами к себе не относимся. Настолько строго спрашиваем себя сами и думаем, ох, нет, я недостоин. А это уже то, что ты опустил себя ниже плинтуса. И ты давным-давно забыл, кто ты и зачем тебя призвал Господь. Вы представьте себе, что если вы уверовали, это же не шутка. Посмотрите, сколько народу вокруг, которые слышат Слово Божье и абсолютно в Него не верят. И только говорят, что Он есть, но в Слово-то не верят. И не читают его, и читают все, что угодно, слушают любые телевизионные передачи, все, что угодно, только не Слово Божье. И как только Слово Божье появляется перед нами, у многих товарищей мгновенно глаза закрываются. То есть, как туман какой-то находит. Но ведь это великая привилегия, что ты можешь слушать, что ты способен слушать, что ты способен воспринимать. Это великая привилегия, это означает только одно, что мы должны быть водимы. Окей, мы водимы, но нас подводят к такому моменту, где мы точно должны знать, Он всегда с нами. И в любой ситуации вода будет. И когда Моше ударит по скале, вода придет. Но здесь смотрите, что происходит. Как только народ засомневался, свидетельством источником наших проблем, оказывается, появляется то, что мы начинаем сомневаться. И как только ты начинаешь сомневаться, приходит Амалек. Приходит враг, который никогда тебя не пожалеет. И пришел Амалек и воевал с Исраэлем в Рефидим. Практически Амалек – это наказание евреям за то, что они пытались испытывать Всевышнего. Это нападение стало уроком для всех поколений еврейского народа. Как только задает вопрос, есть ли Всевышний среди нас, моментально появляется враг, подобный Амалеку. Народ, оставшийся без защиты Всевышнего, понимает, что до этого момента Творец всегда был с ним, помогая, оберегая и защищая, и ставил воевать. Рассказывается, что у амалекитян убили тех, кто находились на краю стана. Уставших и измученных дорогой. То есть они напали сзади, а идет сзади кто? Конечно же, обоз. И впереди как бы войско, а сзади всегда старики, особенно уставшие, те, которые уже с трудом идут, они в обозе там где-то как-то помогают. Но это как раз самая слабая часть. И на эту часть он как раз и напал. И сказал Моше Иешуа, выбери нам. То есть, смотрите, Моше уже ставит Иешуа на уровень вместе с тобой. Выбери нам мужей. Каких? Выйди и сразись. Но слово «муж» уже означает сильный и боящийся греха. Чтобы их заслуги помогали им. То есть другое объяснение. Выбери нам мужей, умеющих обезвредить, лишить силы колдовство, потому что сыны Амалека были колдунами. Выйди и сразись. Выйди из облака и сразись с ними. С Амалеком. Завтра, во время битвы, я стану на вершине холма, и посох Божий будет в моей руке, говорит Моше. Иешуа, что такое Иешуа? Изначально его имя было Хошея. В этом месте Торы мы впервые встречаемся с тем, кто становится преемником Моше. Знатоком Торы, руководителем народа, бесстрашным воином. Его имя было изменено на Иешуа немножко позже. Однако Тора, смотрите, часто приводит имена людей и названия мест в соответствии с тем, как они известны в последующих поколениях. Завтра, когда начнется служение, с посохом всесильного для всех должно быть очевидно, что победа одержана только благодаря помощи Всевышнего. Как всегда, посох является знаком и напоминанием о том, что происходящее выходит из рамки обычных явлений, что это чудо, совершаемое Всевышним для спасения своего народа. То есть потихонечку вкладывается такая вещь, которая называется эмуна. Эмуна на русский язык, если перевести, наверное, это будет вера, но эмуна еще означает и твердость. То есть иметь твердость и веру. Может быть, вера есть, но твердости не хватает в поступках. 10 стих. «И сделал Иешуа, как сказал ему Моше, сразиться с Амалеком. Моше, Аарон и Хур. Их трое. Зашли на вершину холма». Ну, кто такой Хур? Аарон, понятно, это старший брат Моше, а Хур – это сын Мирьям и Калева. 11 стих. «И было, когда поднятую держал Моше свою руку, одолевал Исраэль, а когда опускал свою руку, одолевал Амалек». Помните, мы с вами говорили, поднятая рука. Что означает поднятая рука? Поднятая рука – это означает человек молящийся. Поднятая рука – это означает человек, который надеется на Творца. Смотрите, что отвечает Талмуд. Разве то, что Моше поднимал руку, могло принести победу? И разве, опустив руки, он мог привести к поражению? Тора хотела сообщить, что когда евреи обращают свои взгляды ко Всевышнему и просят у него помощи, они одерживают победу. Если же они не делают этого, они терпят поражение. Некоторые комментаторы объясняют, что руки Моше были похожи на знамя. И так же, как воины, видя знамя, преисполняются храбрости и отваги, евреи, увидев поднятые руки Моше, обретали силы. Поэтому само место, где происходило сражение, впоследствии будет названо Адонай Ниси, то есть Бог мое знамя. 12 стих. И руки Моше отяжелели, потому что он не проявил должного, может быть, рвения в исполнении заповеди о ведении войны с Амалеком и назначил другого вместо себя. Руки его отяжелели, мы не знаем почему. Может быть, они просто устали. И тогда взяли они, то есть Аарон и Хур, камень и положили под него, под Моше. И отсюда мы видим, что он не сидит на мягком кресле. Все кругом воюют, а он спокойненько сидит, а возле него опахалом помахивает. То есть он сидит на глыбе, ему не совсем все это удобно, и держит руки. Сыны Израиля страдают, то есть весь народ, и он говорит, так же и я буду с ними вместе в страдании. Это принцип лидера, разделить горечь и радость вместе со своим народом. И Моше сел на него, а Аарон и Хур поддерживали руки его, один с одной стороны, а другой с другой. И были руки его символом веры до захода солнца. Потому что амалекин определяли времена с помощью астрологии, в котором часу они могут победить. Тогда Моше остановил из-за них солнце и смешал времена. Что еще можно сказать? 13 стих. И обессилил Иешуа, Амалека, и его народ острием меча. То есть сильные, которые находились впереди, он их обезглавил, и осталось только слабых среди них. Но слабых не убивал. То есть тем, что он оставил живых только слабых, он и обессилил Амалека. Помните, что начал делать Амалек? Амалек напал на слабых, а Иешуа обезглавил сильных, а слабых не трогал. Отсюда он вот этим своим поведением, видите, тут как бы и выходят вот эти вот принципы нравственности и морали. Мы слабых не убиваем, мы воюем с равными. То есть тем, что он оставил живых только слабых, именно этим он обессилил Амалека. Именно этим явилась слава и сила Божья. То есть он действовал как бы по движению Шехины, Божьего присутствия. Ну, иначе сказать, в пылу сражения они не могли бы отличить сильных и слабых. Где ты там сильных видишь, где там слабых. И потом все не могут действовать, допустим, один еще как-то понял, вот этот слабый, этот сильный. Но если все это делают, это уже движение Божьего Духа, все чувствуют его. И обессилил Иешуа Амалека и его народ острия меча. И сказал Господь Моше, 14 стих, запиши это для памятования, что Амалек пришел сразиться с Израилем, опередив все другие нации. В книгу Иешуа и внуши Иешуа, который впоследствии поведет сынов Израиля в страну, на то, чтобы он понял, что я бесследно сотру. То есть я предупреждаю тебя об этом, потому что я хочу стереть его. Память об Амалеке из Поднебесной. Запиши это. Что записать? О нападении Амалека. Раз. В книгу Торы, то есть глава 24, 4, 7 стих, 34 глава, 27 стих. И внуши. Сделай так, чтобы он запомнил Иешуа. Почему? Он приведет народ Израиля на святую землю, и ему придется сражаться с царями Канаана. А вот эта фраза «совершенно сотру я память», ну, если бы он стер память, зачем бы нам тогда нужно был бы этот праздник Пурим, который мы каждый год справляем? Смотрите, из-за того, что он напал на народ Израиля без всякой причины, преследуя только одну цель – убивать тех, кого Всевышний вывел из Египта. То есть память о том, что каждый, кто посягнет на его народ, будет обязательно встречаться с самим Творцом, независимо от того, в каком состоянии находится народ. Совершенно сотру я память о том, чтобы вы думали, что мой народ беззащитен. 15 стих. И возвел Моше жертвенник и нарек ему имя. Господь, чудо мое. Моше воздвиг жертвенник где? Возле горы Хорев, уже там, рядом. Бог мое чудо, Всевышний еще раз спас свой народ. Бог клянется своим престолом, смотрите. Амалек поднял руку на народ Израиля в тот момент, когда божественное присутствие проявляется во всех событиях, связанных с исходом, движением еврейского народа по пустыне, как мера за меру. Всевышний поднимает руку, которая одновременно будет знаком клятвы и постоянной и вечной угрозы существования Амалека до полного его исчезновения. И это продолжается и по сегодняшний день. Война у него с Амалеком. Амалек хотел показать, что сила человеческой руки, вооруженная мечом, превосходит силу народа, ведомого Всевышним. Как мера за меру, он был уничтожен мечом, ибо Всевышний дал силы тем, кто до сих пор не пользовался оружием, одолеть и победить, потому что евреи никогда оружие в руках до этого не держали. Амалек как народ исчез. Ну смотрите, но его идеология продолжает проявляться то здесь, то там. Война Всевышнего с Амалеком выражается в том, что всякий, кто отрицает проявление воли Всевышнего в событиях истории, в конечном итоге абсолютно терпит свое поражение. Поэтому такая печальная история со всеми антисемитами во всех временах и народах. 16 стих. И сказал, ибо рука вознесена в клятве престолом Господним. Война у Господа с Амалеком во всех поколениях. Рука святого благословенного, смотрите, она вознесена. Это сам Творец поднимает руку и клянется своим престолом, что будет у него вечная война и вражда с Амалеком. Почему сказано, смотрите, здесь всего две буквы Хейва, а не четыре, тетраграмматон, а не четыре буквы имени Бога, только две. И почему также разделено пополам имя, то есть встает только две буквы четверобуквенного имени. Смотрите, что благословен святой нас, он поклялся, что имя его не будет целостным, и престол его не будет целостным, пока он до конца не сотрет имя Амалека. Когда же имя Амалека будет стерто, целостным будет имя Привечного, и престол его будет целостным. Как сказано, враг исчез, чьи мечи были навеки. Это Амалек, как написано о нем, ярость свою хранил вечно. И врагов ты искоренил, исчезла память о них. А что сказано вслед за этим? И Господь вовеки пребудет. Здесь имя целостно, полное написание. Установил для суда свой престол, престол его целостным и так далее. Итак, война у Господа с Амалеком во всех поколениях его. Так заканчивается наша парашат Шава. Что у нас там со временем? 5 минут осталось. Так заканчивается наша глава. Наше путешествие в мир недельной главы Бешалах. Вода появляется в пустыне. Безоружные люди, не умеющие владеть мечом, одолевают обученную армию, что будет впоследствии повторяться из поколения в поколение. А то, что были руки его подняты до захождения солнца, это нам показывает то самое, что есть эмуна. Эмуна – это вера и твердость. А следующая глава, следующее путешествие наше, мы же, как вы заметили, уже стоим возле горы Хорев. То есть нам осталось совсем чуть-чуть, может быть, пару десятков километров, и мы стоим возле горы Синай. Но мы не двигаемся с места, ждем Итро, поэтому следующая глава наша будет Итро. Удивительно, конечно, и интересно, почему бы не назвать эту главу, например, 10 заповедей, потому что мы стоим. И самое уникальное, удивительное, что мы получаем там, но почему-то наша традиция назвала эту главу Итро, именем того, кто даже не является евреем. Но это будет наше следующее путешествие. Авину Шабашамаем, спасибо тебе нам большое, что ты дал нам это великое богатство, веру, твердость. обитель на небесах. Ты дал нам великое богатство, которое не купить ни на небе, ни на земле, которое есть в то, что мы верим, то, что мы видим своими духовными глазами, и то, что мы верим в то, что мы даже не видим. Мы верим, что ты ведешь нас через эту пустыню. Мы верим, что ты ведешь нас в Царство Твое Небесное. Мы верим, что ты ведешь нас здесь, на этой земле, для того, чтобы помочь остальным людям присоединиться к нам. Мы верим в то, что ты есть Бог счастья, обилия и достатка, и что в тебе нет никакого недостатка. Мы благодарны, что у нас есть ты, и мы просим тебя, откройся нам еще больше, покажи нам еще больше великой славы твоей. Мы сегодня, Боже, увидели, как вода в скале, в пустыне, где все иссохло, появилась вода, просто источники вод, это целые реки вод, которые напоили 3 миллиона человек. Мы увидели сегодня, Боже, эту войну, в которой мы сразились с Амалеком, с лучшей армией. Люди, которые никогда не держали в руках оружие, победили армию, которая была тренирована и обучена, и которая имела огромный опыт ведения войн там, на Востоке. И мы победили их только потому, что ты был с нами. Я верю, Боже Святой, что мы идем сегодня этим путем. И даже то, что мы не умеем, и где мы не имеем никакого опыта, нам достаточно твоего опыта. Спасибо тебе, Боже, что мы узнаем тебя все больше и больше. Спасибо тебе, Боже, что наши сомнения рассеиваются, как ветер. Спасибо тебе, Боже, что наше неверие рассеивается, как ветер. Мы читаем эти строки, Боже. И лучше учиться на ошибках других, нежели чем на своих, чтобы потом встречаться с Амалеком. Боже Святой, за все тебе честь и слава. Молились во имя Иешуа Мессии. И все дружно сказали: Аминь.